Глава шестая. Письмо из Аравии. Больше Алиса не видела президента Авдеева Корнея. Громозека позвонил из космопорта и радостно сообщил, что президент набрал на студии целую платформу старых вещей и счастливый улетает к себе домой. Потом пришла космограмма. Президент благодарил семью Селезневых и в первую очередь Алису Селезневу за исключительно важную помощь в освоении планеты обиталища и приглашал в гости на ягоды, грибы и парное молоко. За летними делами и заботами Алиса забыла о Джинне Мустафе и даже о президенте Авдееве Корнее. Лето оказалось очень бурным. Сначала Алиса с Пашкой Гераскиным попали на Тихий океан и пережили там подводные приключения, нашли то, что осталось от Атлантиды и даже ее последних обитателей, и уже перед самыми каникулами слетали на планету без памяти. Впрочем, это только со стороны кажется, что лето было очень бурным и занятым. Алиса-то считала, что это самое обыкновенное лето, бывает куда интересней. Когда она вернулась после космических путешествий домой и приняла ванну, домашний робот Поля выложил ей на письменный стол посылки, бандероли, письма, кассеты и капсулы, которые накопились дома за последний месяц. Среди этой корреспонденции Алиса обнаружила письмо от старого знакомого Джинна по имени Хасан ибн Хасан, с которым встречалась в эпохе легенд. В письме говорилось вот что. «Достопочтенная и мудрая девочка Алиса, шлю тебе привет из солнечной Аравии, где я провожу дни и годы в темной пещере, ожидая наступления ледникового периода. Надеюсь, что ты, светлоокая, здорова, а также здоровы твои уважаемые родители и почитаемые дедушки и бабушки». От имени всех джиннов Древней Аравии выражаю тебе благодарность за заботу о нашем младшем брате, недостойном джинне Мустафе. Спроси его, пожалуйста, собирается ли он возвращаться в родные края. Может быть, он погиб, или, что еще хуже, женился на чужбине? Если он погиб, беда невелика, но мы, его родственники, должны знать об этом и поделить его имущество, а также занять его место в пещере. Ты его не жалей, потому что Мустафа был большим негодяем и эгоистом. Мы до сих пор подозреваем, что он убил свою бабушку. Не бойся, напиши всю правду, мстить не будем. Твой друг Хасан ибн Хасан. Жду ответа, как соловей лето. «Погляди, Поля, что ты думаешь?» — сказала Алиса и протянула письмо роботу. Робот прочел письмо, потом понюхал его и сказал: «Пахнет сандаловым деревом, аравийской пустыней, слезами верблюда и невероятной древностью». «Все правильно», — согласилась Алиса. «Но скажи мне, что означают вопросы о Мустафе? Неужели он пропал без вести?» «Не исключено», — ответил робот. «Я до сих пор не доверяю путешествиям во времени. Один знакомый робот рассказывал мне, что каждый третий путешественник во времени прилетает подмененный». «Как так подмененный?» — удивилась Алиса. Она знала, что робот Поля свободное время проводит на заваленке в мастерской по починке роботов в Кратове, и там набирается глупых слухов и сплетен, которыми обмениваются старые роботы. «Из себя он точно такой, как прежде», — сказал робот. «Даже родная мама не узнает. Но на самом деле от него остается одна оболочка. Все внутренности перехватываются на полпути заговорщиками, которые подстерегают его и отправляют воевать в армию серой дыры». «Ясно», — вздохнула Алиса, — «от тебя мне толку не добиться. Но я на самом деле волнуюсь. Что же могло произойти с Джинном? Где мне узнать?» «В институте времени. Где же еще?» — сказал робот. «Но правды не знают и они». «Помолчи, Поля!» — рассердилась Алиса. — «Разговор о серьезных вещах, а ты придумываешь неизвестно что». «Я придумываю гипотезы, — возразил домашний робот. — Я настоящий ученый. Не исключено, что я уйду от вас и поступлю в университет. Алиса отмахнулась от робота и набрала номер справочной института времени. На экране появилась девушка, остриженная почти наголо. Так стригутся все сотрудники института времени, чтобы легче было надевать парики и маскироваться. — Чем я могу вам помочь? — спросила девушка у Алисы. «Один знакомый, — сказала Алиса, — прилетел ко мне в гости из эпохи легенд, пожил у меня месяц и отправился обратно, а его родственники прислали мне письмо, в котором утверждают, что он не вернулся домой». «Наверняка по дороге его перехватили», — вмешался в разговор робот Поля. «Украли, это точно, и теперь он воюет в армии серой дыры». «Такого быть не может», — возмутилась девушка. «Случалось, что наши сотрудники пропадали без вести в прошлом. Некоторые даже оставались там добровольно. Впрочем, вам все это знать не обязательно». «А куда Мустафа делся?» — строго спросил Поля. «Мустафа — это имя вашего гостя?» — спросила девушка. «Да», — сказала Алиса, — «он джин из Древней Аравии». «Одну минутку», — попросила девушка, и видно было, что она смотрит на экран своего компьютера. «Подождите», — попросила ее Алиса, — «не ищите, пожалуйста, Мустафу в списке гостей из прошлого. Его там нет». «Почему же? Имена всех гостей обязательно вводятся в наш компьютер». «Но он прибыл к нам в кувшине», — сказала Алиса. «Он был запечатанный». «Откуда такая жестокость?» — удивилась девушка. «У древних джиннов так принято путешествовать», — сказала Алиса. «Они предпочитают жить в кувшинах или бутылках. Вот и Мустафа приехал к нам в кувшине. А кувшин был в ящике, в посылке. И если вы проверите, то увидите, что в июне вы получили из эпохи легенд посылку на имя Алисы Селезневой». Девушка снова обратилась к экрану и через минуту сказала: «Вы совершенно правы, девочка. В июне сего года поступала посылка на имя Алисы Селезневой из эпохи легенд с обратным адресом: Древняя Аравия, пещера джиннов, джинну Хасану ибн Хасану. Правильно?» «Правильно», — сказала Алиса. «И теперь скажите, пожалуйста, когда джин Мустафа улетел от нас обратно в эпоху легенд?» «Не путайте меня», — воскликнула девушка. «Вы сказали, что получили из эпохи легенд посылку. А теперь спрашиваете, когда вернулся Мустафа? Вы же не получили Мустафу?» «А кто тогда был в посылке?» «Это вам лучше знать», — сказала девушка. «В посылке был джин Мустафа. Вернее, в посылке был кувшин, а в кувшине путешествовал джин Мустафа, и мне хочется узнать, когда он вернулся обратно. В кувшине? В посылке? Или просто так?» «Мне все равно как», — сказала Алиса. «Мне только хочется узнать, когда это случилось». Девушка поняла и долго смотрела на экран своего компьютера. Потом вздохнула и сказала: «Простите, Алиса, но, к сожалению, за все лето от нас в эпоху легенд не было никаких отправлений. Но, может быть, что может быть? Может быть, он по ошибке куда-то еще полетел?» «Послушайте, какая может быть ошибка? Если мы отправляем кого-то в прошлое, то мы делаем это в соответствии с законом и всеми правилами. Никто не может просто так, без разрешения, кинуться в прошлое, тем более в эпоху легенд». «А он полетел в другую эпоху», — крикнул робот Поля. «Ищите его в самой безобразной эпохе, в самой жуткой и варварской эпохе, в армии серой дыры. Там ему и место». «Да поймите же», — совсем расстроилась девушка. «Если вы не верите мне, я могу позвать директора института. Если бы в машину времени забрался кто-то неучтенный, то компьютеры сразу бы определили его вес и размеры. После того, как один мальчик из 20 века попал к нам, а потом одна девочка убежала от нас в 20 век, у нас очень строго по этой части. «Очень строго». «Знаю, знаю», — сказала Алиса. «Я и была этой девочкой». «Тогда вы тем более должны понимать, что никакой джин у нас не проскочит без разрешения, даже в коробке». Алиса отключила видеофон и пригорюнилась. «Как сообщить теперь джиннам в Древней Аравии, что не знаешь, куда делся их родственник Мустафа?» «Кто мог видеть его последним?» — задала себе вопрос Алиса. «Кто-то на киностудии?» — отозвался умный робот Поля. «Наверняка ему дали флаер, чтобы он долетел. Только вот вопрос, куда он долетел?» Алиса уже кинулась к видеофону. К счастью, Герман Шатров был в Москве. «Герман», — спросила она, — «ты помнишь последний день съемок вашей картины?»
«Конечно, помню».
«Когда съемки кончились, что делал джин Мустафа?» — спросила она.
«Совершенно не представляю. Я его в суматохе и не разглядел».
«Кто мог его видеть? А что случилось?» «Пропал Мустафа. Не вернулся в Аравию. Родственники волнуются».
«Но не мог же он остаться в Москве. Мы бы об этом узнали».
«Мы бы узнали, но есть одна ужасная возможность. Мне даже страшно подумать». «Алиса, что ты думаешь, чего ты боишься?» «Скажи, куда делись все декорации вашей картины, все предметы и вещи?»
«Они, наверное, на складе, а может, их вернули в музей».
«Где склад?»
«Я сейчас позвоню Оксане-реквизитору, она должна знать».
«Срочно звони, я не отхожу от экрана!» Герман стал звонить девушке с золотой косой, а робот Поля спросил Алису. «Ты чего боишься? Мне-то можешь сказать?» Я боюсь, что Мустафу могли забыть».
«Как забыть? Где забыть?»
«На складе забыть», — сказала Алиса. «Он же в кувшине. А что, если он лег отдохнуть, и кто-то заткнул кувшин пробкой? А потом все ушли, и наш несчастный Мустафа до сих пор сидит в кувшине на складе?»
Такая мысль перепугала и Полю. «Это слишком жестоко», — сказал он. Тут позвонила Оксана.
Алиса сказала ей, что боится, не забыли ли на складе кувшин. Оксана сказала, что, конечно, этого быть не должно, но мало ли что может случиться с таким противным и приставучим джинном, как Мустафа. Она согласилась тут же поехать на склад, открыть его и поглядеть, нет ли там кувшина. Алиса с Полей помчались на флайере туда же. Вместе с Оксаной и прилетевшим Германом они открыли большой склад, где хранится реквизит от разных картин, и начали искать кувшин с джинном. Они переворачивали вещи, они звали Мустафу, надеясь, что джин отзовется из кувшина. Но все напрасно. Потом они обзвонили все музеи и школьные исторические кабинеты, куда могли передать вещи со съемок, но и там не было ни одного подходящего кувшина. Так что пришлось смириться с мыслью, что джин Мустафа пропал без вести. Осталось только послать телеграмму в эпоху легенд, чтобы родственники джинны начинали делить его имущество и место в пещере. Но Алиса все откладывала этот момент, как будто еще на что-то надеялась.